Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Церковь Христова, как богочеловеческий организм, как средоточие спасения, потому что именно во Христе, в Его Церкви, в общении с Ним и может обретаться нами спасение. Церковь Христова, она в своем таком историческом бытие переживает разные периоды. Интересно, что первые христиане самые, апостолы в том числе многие, думали, что второе пришествие Господа, оно будет еще при их земной жизни, что история человеческого рода уже не может длиться долго с их точки зрения, потому что а зачем, собственно говоря, этой истории еще продолжаться, если спасение уже вот осуществилось во Христе? И достаточно проповедовать всем народам истину о воскресении Христовом. И кто на эту проповедь откликнется в том или ином народе, тот и может обрести полноту спасения. И тогда уже и миру-то существовать в таком падшем состоянии, в цепи рождений и смертей, особого и смысла-то нет. Но апостолы немного ошиблись, первые христиане, не потому что их интуиция была в корне неверной, но просто для Бога действительно, как в Священном Писании сказано, 1000 лет как один день, и один день как 1000 лет. Его премудрость, она выше любых каких-то человеческих представлений. И Господь попустил еще истории длиться до второго пришествия, до всеобщего воскресения из мертвых и страшного суда. Мы не знаем, сколько еще отпущено Богом самим на это лет, десятилетий, столетий или тысячелетий. Да и можно сказать, что это вообще все для Бога относительно, хронология земной истории человеческой. Можно сказать, что продолжительность ее зависит от нас самих, от христиан, от того, насколько еще людей может обратиться ко Христу, насколько мы сами, христиане, действительно ищем общение с Богом, насколько в нас еще есть жизнь духовная, то тогда и история земная имеет свой смысл и может еще длиться то время, пока действительно не обессмыслится окончательно, пока это угодно Богу. И вот в самой этой истории церковь, она то была гонимой и вела такой образ подпольного, катакомбного существования. Хотя и это тоже все относительно, потому что проповедь первых христиан, апостолов, она была адресована прежде всего не каким-то там только одиночкам, маргиналам, которые в пещерах скрывались. Она осуществлялась через семьи, а семья в Римской империи имела патриархальный характер. Это была тоже определенная ценность, определенная институция в мире языческом. Хотя внутри семей нравы царили отличные от тех, которые постепенно потом уже в таком контексте христианского миропонимания начали появляться. Ну, к примеру, глава семьи, там отец, он имел полную власть не только над рабами, которые могли быть членами семьи в какой-то степени, но и над собственными детьми. Известно, что глава семьи в отношении новорожденного ребенка мог принять такое решение, что ребенок выбрасывался фактически за двери и погибал. Ну, просто не принимался главой семьи, и все, как член семьи. Естественно, позже несколько уже в христианских семьях это становится невозможным. И поскольку проповедь-то была адресована и принималась часто целыми семьями, то постепенно даже в среде приближенных там, ко двору римского императора. Можно найти даже среди детей или жен римских императоров, которые оставались язычниками, христиан и христианок. Иногда даже бывали такие эксцессы, когда они становились мучениками или мученицами, не исполняя волю там, императора, мужа или отца по следованию языческим обычаям и требованию отречения от Христа. Но это просто-напросто подготовило то, что в IV веке при Константине Великом, в общем, Римская-то империя становится христианской. Как говорят историки, это был совершенно такой переворот кардинальный. До IV века была своя языческая идеология, мифология в границах Римской империи. Она была достаточно сложной, в чем-то противоречивой, в чем-то хаотичной, поскольку включала в себя и много разных божеств, идолов, пенатов, там, легенд, мифов, но имела и свой, как говорится, смысл идейный. А идеология, она всегда служит определенными такими скрепами вообще для существования общества и государства того или иного, империи тем более. А империя римская была весьма обширной и могущественной. И единственная в мире имела еще и правовой статус внутри себя, правовую систему. Хотя тоже не на всех она равно распространялась. Раб вообще никаких не имел прав и привилегий, там наоборот. Его хозяин мог убить совершенно спокойно, никакого наказания за это не нес. Раб он не имел права жениться, не имел права какое-то имущество иметь. Вообще был в этом смысле не человек. Но все это существовало в границах правовой системы, тем не менее. И вот когда вот эта вот языческая вообще картина такая идейная меняется на библейскую, это вообще совершенно кардинальный мировой такой вообще сдвиг происходит. Происходит, в общем-то, почти в одночасье смена именно идейных приоритетов, там, идейных стереотипов. И церковь, да, получает преференции, становится из институции, которая имела полуподпольный или подпольный, в общем-то, характер сама по себе, становится вполне легитимной, становится признанной государством, империей и так далее. Некоторые в наши дни, так почитаешь иногда некоторых современных критически мыслящих, в особенности либерально, людей, там, публицистов, они вот любят так сетовать, что вот в IV веке церковь стала государственной, отсюда многие проблемы появились, там сращивание церкви с государством, там, вот была бы она свободной всегда, независимой, как до IV века, и было бы гораздо лучше. Ну, в каком смысле было бы лучше? Христианства бы просто-напросто не было бы, наверное, уже. Потому что не было бы европейской цивилизации, которая становится именно европейской, там, западноевропейской, как христианская. Стоит заметить, что многие благотворные изменения, такого, как в наше время сказали бы, гуманистического характера, которые происходят после того, как Римская империя становится христианской, скорее всего, были бы невозможными просто-напросто. Ни отмена рабства, ни изменение статуса семьи, которая все-таки и в правовом, и в нравственном отношении становится такой, ну, большей еще ценностью, не положение женщины, которое было достаточно бесправным, вот опять же, в подчинении, в патриархальной римской семье, в полном подчинении мужу, и в том числе муж был властен тоже и над возможным разрывом отношений, там, на то, чтобы жену прогнать, там, другую завести, хотя бы уже потому, что, например, если родственники жены подверглись какой-либо опале политической, то очень легко муж мог разорвать с ней всякие отношения, чтобы самому не попасть под ту или иную опалу и, в общем, завести себе другую супругу. Или даже элементарно, тоже, например, измена супруги считалось злом, а измена мужа главы семьи таким злом не считалось. Но постепенно с христианизацией Римской империи это меняется. Уже начинает восприниматься все-таки грех, не грех, там, верность, неверность, целомудрие, не целомудрие, уже на более общем, даже таком государственном уровне. Постепенно это становится с правлениями римских императоров, более уже поздних, там, Феодосия, Юстиниана, это находит отражение уже в законотворчестве. То же самое и положение детей, статус ребенка, он тоже приобретает более значимый, более ценный характер, чем ранее. Ну, можно об этом долго говорить, вот, но очевидно, что без христианизации империи это все было бы невозможно. А самое главное, церковь, она и провозглашается как средоточие спасения. То есть много приходит в нее уже людей, гораздо больше, чем раньше. Да, приходят язычники. Да, это рождает внутри церкви определенную реакцию монашества. Когда на приход большого количества бывших язычников, которые не были на самом деле настроены духовно, на такую серьезную духовную мобилизацию, и это, как говорится, понизило несколько градусов духовной жизни внутри церковной ограды, ну, появляется монашество именно как образ жизни в такой полной духовной мобилизации, именно в IV веке. Да, мы видим, что не все так гладко в истории церкви в отношении с государством, и с государствами происходит. Причем это начинается тогда же, в IV веке, вот как раз пример святителя Иоанна Златоуста, он говорит об этом. С одной стороны, знаменитейший и для своего времени проповедник, великий нравственный авторитет, первоначально начинает свое служение в Антиохии, в Малой Азии, еще пройдя не один год уединенного пустынножительства, монашеского жития, все-таки призывается Богом на святительское служение, потом его из Антиохии ставят на Константинопольскую кафедру. А Константинопольская кафедра, митрополия, тогда была уже первой, ну, фактически, потому что это была кафедра при дворе императора. И вот за десяток лет где-то служения при имперском дворе, вот за годы служения при дворе императора, с одной стороны, святитель Иоанн прославился еще больше как великий проповедник, как учитель нравственности, а с другой стороны, в общем, попал в опалу к имперскому двору, к супруге императора, потому что обличал нравы, которые при дворе царили. Ну, при дворе что? Царили нравы далеко не всегда во всем вполне нравственные, потому что, ну что здесь удивляться, двор, он есть двор, свет, мир есть мир. Да много ли прошло времени с начала вообще воцерковления империи? Ну и вот, оставаясь таким бескомпромиссным, святитель Иоанн попадает, в конце концов, в ссылку, осужден неправедно, где в ссылке и умирает. Хотя потом он оказывается прославлен и Богом, и народом, и, опять же, тем же двором императорским, которому деваться некуда. Ну, вот такая судьба. Оказывается, гоним. Прославлен, в конце концов, не просто как святитель Златоуст, но как и, в общем-то, мученик, исповедник, но пострадавший, в общем-то, от своих в каком-то смысле. Потому что уже нельзя сказать, что он пострадал прямо от язычников. Пострадал уже от двора, который вроде как являлся христианским. Ну, здесь ничего нет удивительного, потому что такого рода столкновение, действительно, стремление к правде Божией, послужить Богу, и стремлений внутри даже, казалось бы, и христианского общества, по сути, все равно языческих стремлений, страстных стремлений к плотоугодию, они всегда рано или поздно сталкиваются. В одном обществе, в одном вроде как христианском поле жизнедеятельности, а тем не менее это неизбежно. И в истории мы массу таких примеров находим. И в истории Рима, уже христианского, Восточной Римской империи, которую мы именуем Византией, и в истории русской цивилизации, Руси, которая, в общем, себя именовала Третьим Римом, но, опять же, взять историю становления, развития княжеской, царской, имперской власти, мы видим, что церковь часто оказывается угнетаема, подчинена этой власти. Редко когда она берет верх. над царской или княжеской, там, или имперской властью, почти так никогда и не бывает. Отдельные попытки там, взять, например, историю раскола 17 века, когда, ну, помимо трагедии, драмы самого раскола, связанного с обрядовыми там, исправлениями, но они были подчинены идее тоже становления Третьего Рима, преемства Рима Третьего по отношению ко Второму, павшему уже к Византии. Вот. Но одновременно, наряду с этой вот идеей унификации, которая была необходима, чтобы соответствовал обряд там, Третьего Рима Второму, боролись внутри тогдашнего общества интересы церковные и светские, то есть светской власти и церковной, потому что противостояние патриарха Никона и царя там, Алексея Михайловича, оно еще и потому приобрело такой серьезный характер, потому что это было, в общем-то, противостояние двух видений мира, двух властных видений, власти священнической и власти монаршей. Но монаршия все-таки победила. Ну, понятное дело, у светской власти больше инструментов принуждения, чем у власти церковной в любое время, какое бы оно ни было. Ну, а позже вообще происходит уже с 18 веком в особенности. Как мы знаем, отмена патриаршества, де-факто Петр I и потом его наследники, в общем, подчинили фактически церковь по такому, в общем-то, протестантскому образцу. Патриаршеству не дали существовать, создали там священный синод. Еще и такой есть термин в наше время. Синодальный период истории русской церкви. Не лучший период. При всем расцвете государственном, при всей мощи, при всей большей или меньшей стабильности внутренней в том числе, хотя и войны, конечно, были довольно серьезные, вот, но все же определенный расцвет там потом и культуры, и литературы, 19 век, а в то же время постепенное духовное оскудение. Вот, и церковь, она оказывается не в силах это предотвратить, противопоставить что-либо, потому что сама оказывается в определенном пленении у государства. Ну, конечно, церковь, она на нравственном, духовном уровне великих святых противопоставляла. И преподобный Серафим Саровский, мы видим в XIX веке, и плеяда целая оптинских старцев, других святых. И потом уже с началом революционных событий тысячи и тысячи, даже сотни тысяч новомучеников, исповедников российских. То есть святостью Русь, она окончательно никогда не оскудевала. И это говорит именно о том, что церковь, ее вообще невозможно сокрушить. Да, можно привести на уровне такого вот отдельного существования там, этноса, государства, народа. Можно привести к тому, что церковная, духовная жизнь, она начинает оскудевать. Можно внешними гонениями попытаться вообще ее свести на нет, что в советское время-то и происходило. Потому что, хотя совсем церковь не исчезла, несмотря на все попытки, но много что в церкви русской все-таки оскудело. Монашество, как традиция, весьма серьезным образом оскудело. Почему сейчас возрождение и монашеской жизни современной, и вообще духовной, оно дается с таким трудом и с определенными издержками, и определенными недостатками, которые легко критике подвергаются со стороны. Но при всем при том, церковь, она никогда не может быть только замкнутой на своих каких-то нуждах. Церковь никогда не может в своей жизнедеятельности сосредоточиться, ну, вот только на том, что можно назвать, ну, религией как личным делом верующего человека. Об этом современный мир, безбожный, светский, как говорится, апостасийный, имеет особое попечение, чтобы свести жизнь верующего человека к чему-то такому чисто личному. Ну, это дело личное верующего, и все. Нечего ему из своей скорлупы куда-то там дергаться, какое-то мнение иметь, нечего церкви иметь влияние на какие-то общественные, государственные дела. Вот какое безобразие опять сращивание там церкви с государством. Вот там опять клерикализм, там пятое, десятое. Да на самом деле нет никакого там ни сращивания, ни в полном смысле клерикализма, как иногда кричат недруги современные церкви. Есть непростой период тоже, которому мы современники и участники. Возрождение вообще жизни христианской и церковной в русском народе. Есть, конечно, тоже далеко непростые вызовы современного мира. обществ современных, современного общества, и нравственные, в том числе, на которые церковь не может не отвечать и не может не иметь своего мнения. Есть определенные политические перипетии и внутренние в России, и внешнеполитические, которые имеют и свои тоже издержки, и свою какую-то властную борьбу и политического характера, в которой церковь прямо не участвует, но она не может идейно совершенно быть вне поля вот этих всех происходящих событий. Все равно какие-то оценки, все равно какое-то взаимодействие там иерархии с теми или иными властями, но неизбежно будет присутствовать, чтобы там те или иные либералы там или критики церкви не говорили, и как бы это им было не по нраву, ничего там удивительного нет. В той или иной степени это всегда во все времена происходило и будет происходить до второго пришествия Христова. А самое главное, внутренняя церковь, она как раз-таки и дарует нам возможность обретать спасение. И если мы при этом сами спасаемся, учимся быть средоточием мирного духа, то тогда и для других людей это тоже будет примером и возможностью спасения. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.